С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня среда, 15 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Прогноз погоды в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня обещают плюс 17, переменную облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 4, облачные и небольшие осадки. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые темы. Грузинская оппозиция с 9 апреля продолжает акции с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. Институт региональной прессы в Петербурге о причинах своего окончательного выселения из дома журналиста и конфликта с городскими властями. По данным Всероссийского института общественного мнения, экономический кризис и связанные с ним безработица и падение уровня жизни заметно ухудшают криминогенную обстановку в России. Почти 40% россиян считают, что их жизнь стала опаснее, а уровень преступности будет расти. Сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Ответы на этот вопрос наши слушатели могут присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Примерно через 25 минут заработает и телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода». Номер 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и к одной из главных сегодняшних тем. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». Отметим, что это первое интервью российскому средству массовой информации Дмитрия Медведева как президента. И вот с этим обстоятельством связаны некоторые изменения в традиционном ходе нашей программы. Сейчас мы будем говорить с нашим обозревателем газет Михаилом Шевелевым исключительно на одну тему, об интервью Дмитрия Медведева. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Женя.
Вот по прочтении этого интервью, а я еще в начале программы сказала, что занимаюсь этим без отрыва от работы, у меня возник один вопрос, который абсолютно не к Дмитрию Медведеву, а может быть к вам, как к коллеге. Должно ли интервью президента какому-либо изданию быть интересным?
Да, конечно, это вопрос ко мне, как к читателю. Причем здесь президент. Президент выполняет свои задачи, а читатель выносит свои суждения. Я думаю, что оно должно быть существенным. Вот, что бы ни скрывалось за этим словом, слова должны нести некоторую смысловую нагрузку. Интересно, это все-таки термин из художественной литературы. А выступление президента, тем более первое, тем более, прямо скажем, это первое интервью президента российским газетам за последние 9 лет. Потому что Владимир Владимирович Путин, будучи президентом, умудрился не дать ни одного интервью российским газетам. Было выступление в «Известиях», если я не ошибаюсь, в 2003 году, но это не было полноценное интервью, это были посланные вопросы и присланные ответы. Впервые за 9 лет президент обращается к гражданам своей страны, видимо, в первую очередь, через печатные средства массовой информации. Ждешь, конечно, существенного. Получаешь ли его? Это вопрос.
А вообще, на ваш взгляд, существует ли принципиальная разница между общением президента с народом, как вы выразились, посредством интервью с журналистом, то есть вроде бы как это общение по инициативе прессы, и вот тем общением, которое получается в прямом эфире со всей страной с прямыми включениями? По большому счету, ведь речь идет об одних и тех же вещах, и больше того, Дмитрий Муратов задавал тоже президенту, забегая вперед, скажем, весьма конкретные вопросы по конкретным поводам.
Я думаю, что нет принципиальной разницы между электронными средствами массовой информации и печатными. Речь о статусе средств массовой информации. Если журналист чувствует себя по-настоящему свободным и представляющим свободное средство массовой информации, то либо в эфире, либо при диктофоне на столе он задаст такие вопросы, которые будут неудобны что президенту, что премьер-министру. Это не вопрос формы, это вопрос внутреннего содержания журналиста. Я бы обратил внимание на некоторую одну особенность исполнения этого интервью. в печатном виде стороны обращаются друг к другу так, как будто они друг другу пишут письма. Они вы в этом интервью исполнены с большой буквы. «Вы», спрашивает интервьюер, и «вы» с большой буквы отвечает президент. Это довольно традиционная и, в общем, мелочная ошибка, которую многие допускают. Но здесь есть доля фрейдизма, стороны как бы подчеркивают некоторую, ну, неполную искренность наших отношений, некоторую такую официозность.
Да, и эпистолярность этому жанру интервью, казалось бы, живому, придает и обилие цитат в вопросах, каких-то отсылок к классикам, к другим.
Я бы обратил внимание еще на одну забавную деталь, то, что в ответах Дмитрия Медведева редакция те мысли, которые она посчитала принципиальными, выделила шрифтом. Вот шрифтом выделены как бы такие ключевые места. Это производит впечатление некоторой назидательности. Но я думаю, что, возможно, не стоит быть слишком придирчивыми, потому что, к сожалению, к большому сожалению, мы все понимаем, что это интервью, данное в очень специфических условиях, специфическим человеком, средство массовой информации, которое находится в специфических условиях, и мы присутствуем как бы не при полноценном интервью, а при некоторой такой художественной постановке. Я бы обратил внимание, кстати говоря, на заголовок, который редакция, я думаю, не без умысла
придала. Хватит о форме, к содержанию переходим, да.
Перейдем к содержанию. Ну, между формой и содержанием есть прямая связь. К заголовку, который редакция вынесла на первую полосу. «Декларация Дмитрия Медведева». Так озаглавлен анонс к этому интервью. Тем самым редакция несколько дистанцирует себя от происходящего, подчеркивая, что ну, вот Дмитрий Медведев захотел некоторые вещи декларировать. Он их и декларировал, а мы предоставили ему с большим нашим удовольствием некоторую площадку. Если всматриваться в содержание, то да, это производит, я бы сказал, не очень сильное впечатление, потому что вопросы более или менее конкретные, ответы носят такой общий и вполне декларативный характер. «Не стоит ли отменить выборы в Сочи?» – спрашивает главный редактор «Новой газеты» у президента Российской Федерации, потому что ну, там происходит полное безобразие. Одних снимают, других отстраняют, третьих не допускают, четвертым не дают вести кампанию. В Сочи, говорит президент, идет полноценная политическая схватка. И это очень хорошо. Дальше мы переходим к вопросу о гражданском обществе. Вот как хорошо, говорит Дмитрий Муратов, что вы собрали в своем президентском совете по гражданскому обществу и правам человека таких достойных людей. На что президент рассказывает Дмитрию Муратову дефиницию гражданского общества, что, в общем, познавательно и нужно, но не есть, конечно, прямой ответ на поставленный вопрос. Любопытно выглядит дискуссия по поводу отношений общества и государства между интервьюером и интервьюируемым. Там хороший уточняющий вопрос задает президент главному редактору «Новой газеты». Речь идет о том, что еще совсем недавно между обществом и государством был заключен своеобразный контракт. Государство подкармливает общество, общество позволяет государству делать все, что угодно в политической сфере. Вот президент утверждает, что обмен колбасы на свободу есть вещь недостойная. Безусловно, с этим согласимся. Хотя кто оформлял этот контракт и кто настаивал на его условиях, это вопрос отдельный и любопытный, но в интервью он не вошел. Дальше Дмитрий Муратов и Дмитрий Медведев обсудили такой животрепещущий вопрос, как декларирование доходов чиновников, появление целой категории нищих мужей и богатых жен. Речь идет о том, что чиновники декларировали минимальные доходы собственные и довольно серьезное благосостояние своих жен. Ну, тут Дмитрий Медведев, прямо скажем, был чрезвычайно уклончив. Все нормально, утверждает он. Чиновники должны контролировать чиновников, потому что больше их контролировать некому. Мигалок в стране не так много. Если вы посмотрите на общее количество чиновников, то обладатели мигалок среди них ничтожный процент, что, прямо скажем, правда. При таком количестве чиновников мигалок действительно немного. Культура политическая растет, утверждает Дмитрий Медведев. Медленно, но тенденция есть. Формируются некоторые обряды и обычаи, как, например, публикация своих деклараций о доходах. И то, что жены занимаются бизнесом, так это совершенно нормально. Важно, чтобы они не занимались бизнесом в той отрасли, которую курирует муж.
Ну... Может быть, да, это вот примерно половину интервью Дмитрия Медведева мы сейчас обсудили. Может быть, мы ко второй половине вернемся чуть позже, когда снова будем разговаривать о российских газетах.
Вернемся и ко второй половине, там есть еще и третья половина.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, но что уж поделать, одно из главных мест занимает сегодня в прессе интервью Дмитрия Медведева «Новой газете». И нас то, что мы так подробно к этому обращаемся, нас извиняет то, что в интернете этого текста нет, поэтому мы его обозреваем в радиоэфире.
Радио «Свобода», новости.
Главные новости к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. В Молдавии сегодня будут пересчитывать голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. Курсы валют: доллар 33.39, евро 44.45. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Интервью президента Медведева «Новой газете» в канун встречи с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Это обсуждают правозащитники Валерий Борщов и Светлана Ганушкина. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вечером во вторник оппозиции в Грузии удалось парализовать движение в центре Тбилиси. Были одновременно перекрыты несколько центральных проспектов у общественного грузинского телевидения, университета и здания парламента. В то же время продолжается бессрочная акция протеста у резиденции президента Саакашвили. Лидеры оппозиции настаивают на личной встрече с президентом. Напомним, что главным требованием протестующих является отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. С подробностями о последних событиях корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Судя по всему, оппозиция приняла решение усилить давление на власти. Если раньше центральные проспекты перекрывались лишь на несколько минут, вечером во вторник проехать по центру города было невозможно в течение нескольких часов. Тысячи автомашин застряли на дорогах, не имея возможности проехать в ту или иную сторону. Конечно, тбилисцы, даже те, кто не поддерживает Михаила Саакашвили, выражают недовольство этой ситуацией, но, по словам лидера объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе, население должно с пониманием относиться к мирной, ненасильственной борьбе оппозиции, чтобы освободить страну от президента Саакашвили. Оппозиция установила палатки на проезжей части проспекта Мираба Костава, тем самым блокировав путь, соединяющий два крупнейших района города. Долго это продолжаться не может по определению, поскольку сама жизнедеятельность столицы страны окажется под угрозой. Кроме палаток, на проспектах устанавливаются и клетки. В них сидят известные представители грузинской интеллигенции, протестуя таким образом против режима Саакашвили. Тем не менее, государственный министр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе заявил, что власти будут терпеть это положение. И расчеты оппозиции на то, что полиция применит силу, безосновательны. Георгий Барамидзе предупредил, что силу первой может применить именно оппозиция, вернее, та ее часть, которая слабо контролируется оппозиционными лидерами. Несмотря на усилия, предпринимаемые представителем Европейского Союза Питером Семнеби, пока стороны не ведут никаких переговоров. Активно посредничают между сторонами наиболее авторитетные представители экспертного сообщества Грузии. Один из них, Коба Ликликадзе, рассказал Радио Свобода, что оппозиция ждет компромиссных предложений лично от президента, а не от вторых и третьих лиц команды Михаила Саакашвили.
Я думаю, что вот мое мнение, чтобы президент Грузии озвучил вот эти планы, как бы вот, в первую очередь, о конституционной реформе, об изменении кодекса, избирательного кодекса и назначении новых выборов. Во всяком случае, все это предложение должно исходить от лица президента Грузии. Идеально и лучше всего было бы, если стороны сделали бы шаг назад и нашли бы хоть какой-то вот резон и хоть какую-то логику для встречи. Я лично встречался, я сейчас не буду конкретно говорить с одним из лидеров оппозиции, но как мне показалось, лидеры оппозиции ждут конкретного предложения от господина президента. Они готовы встретиться с президентом.
Заявил господин Ликликадзе. Таким образом, переговоры, пусть опосредованно, между сторонами все-таки ведутся. Насколько они будут результативны и состоится ли встреча президента с главными оппонентами, покажет ближайшее будущее. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Калининграде разразился скандал. Главного режиссера театра драмы Евгения Марчелли обвиняют в том, что он поставил порнографический спектакль по пьесе Горького «Дачники», рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Сопредседатель движения «Народный собор» Олег Касин направил заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников порно-спектакля в Калининградском областном драматическом театре на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и прокурора Калининградской области Алексея Самсонова. Родители и дети, пишет Касин, пришедшие на премьеру «Дачников», были просто шокированы, когда перед их глазами замелькали абсолютно голые актеры и актрисы, имитировавшие половые акты и различные половые извращения. Конец цитаты. Новость из Калининграда застала героя действия Евгения Марчелли, режиссера спектакля, в Москве. Значит, спектакль «Дачники», который я видела дважды, один раз в Омске, и второй раз, когда «Омская драма» привозила этот спектакль в Москву. После этого Евгений Марчелли, как я понимаю, покинул Омск, возглавил Калининградский театр драматический и там выпустил какую-то версию тех же самых горьковских «Дачников».
Это практически одно и то же. Я просто очень хотел перенести спектакль этот. Мне казалось, что в нем есть как бы мое программное заявление городу. Я понял, что для первой работы мне нужно все-таки что-то такое очень активное, очень энергичное и очень такое провокационное. Мало того, я еще занял артистов телетеатра. Мы его назвали совместный проект Калининградского и театра города Советска.
Тут я просто уточню, что Евгений Марчелли до того, как оказался в Омске, создал в Тильзите, он же Советск, город под Калининградом, свой собственный театр, из которого часть актеров переместилась сперва в Омск, а затем, как я понимаю, вернулась вслед за своим руководителем в Калининград.
Да, в Калининград. Ну и, естественно, сейчас они вот работают в этом спектакле. 20 буквально марта была премьера, и я уехал сюда жюрить. А там разразился какой-то грандиозный скандал, какое-то общество защиты Отечества или, я не знаю, фронт борьбы с чем-то, соборное какое-то, не знаю. Оно подало заявление генеральному прокурору Чайки и продублировало его в Калининграде с просьбой о возбуждении уголовного дела и привлечении меня к уголовной ответственности за порно-спектакль. Я думаю, что человек, который писал это заявление, он спектакля не видел, потому что он пишет, что там бегают бесконечно обнаженные мужские и женские тела. На самом деле, на одну секунду появляется одно обнаженное мужское тело, на одну секунду, в большой группе людей. Надо очень внимательно знать, куда смотреть, чтобы что-то пытаться увидеть. Ну и уж, конечно, ни о каком порно речи быть не может, потому что все, что там дальше происходит, оно достаточно целомудренно, и, мне кажется, с юмором, с иронией, театрально подано.
Жень, как-то это можно объяснить? Калининград, бывший немецкий, между прочим, город Кёнигсберг. Да. Считается, что вообще Калининград – это такая свободная
территория, это место гораздо ближе Европе. И в то же время именно там, не в Омске, да, в глухой русской Сибири, а именно там разражается вот такого рода скандал. Чем это можно объяснить?
Я, честно говоря, даже не знаю. Меня именно это и удивило. Я проявление такого активного неприятия я встретил впервые, причем я это встретил в западном городе, который, как мне тоже казалось, достаточно либеральный, такой европейский, такой продуваемый всеми ветрами. Ну, мне, честно говоря, кажется, что это желание вот этой организации как бы о себе громко заявить.
Не может быть связано с какой-то внутритеатральной интригой, потому что новый художественный руководитель театра Евгений Марчиль, так очень часто бывает, что внутри театра складывается оппозиция, и эта оппозиция кого-то подвигает на вот такого рода заявления.
Это возможно, но мне все-таки кажется, что актеры, они легко воспринимают работу, если в ней есть творческое начало. Но они же не могут не видеть, что в этом есть как бы элементы все-таки живого театра.
Жень, а зрители смотрят спектакль на
то? Да, зрители смотрят.
И никаких скандалов, эксцессов, свиста, топанья, улюлюканья, массовых исходов из зала, ничего этого в принципе?
Нет, об этом пишет автор от этого заявления, что там уходят родители с детьми, но я этого не видел. Конечно, это некий риск приводить там 10-летнего, 8-летнего ребенка на вечерний спектакль.
По пьесе Горького «Дачники».
Да.
Анатолий Смелянский, ректор школы-студии МХАТ, пишет, что Горький открывал тему новую – процесс омещанивания только что народившегося тоненького, как пленка масла на воде, слоя русской демократической интеллигенции. Именно эта тема и интересовала Евгения Марчели. Кстати, недавно в Барнауле Владимир Золотарь поставил мрачную пьесу Бюхнера «Войцек», и бдительные граждане обвинили его в очернительстве. Золотарь уехал из Барнаула, а спектакль его включен в конкурс «Золотой маски» этого года, в жюри которого... Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и напомню, что сегодня темой общения со слушателями является следующее. Может ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса? Вопрос возник не случайно. Дело в том, что социологи, Всероссийский институт изучения общественного мнения, установили, что кризис негативно влияет на криминогенную ситуацию в стране, а граждане считают, что жизнь их становится все опаснее и опаснее. И вот нам на пейджер приходят ответы на наш вопрос. Сергей Митрофанов из Москвы пишет. Патрулирующие милиционеры в центре Москвы даже днем ходят по двое. Кого они боятся? Экономно ли расходуются средства при этом? Мнение Александра. Российская милиция сегодня – это четко отрегулированный, коррумпированный орган, всеми силами кроющий организованную преступность. Очевидно, следует понимать так, что с кризисом милиция справиться не поможет. В этой стране гораздо больше людей, умеющих расправляться, считает Борис из МИАСа. Опять-таки, оценка не в пользу милиции и способности ее преодолеть преступность на фоне кризиса. Николай пишет, сначала нужно справиться с преступностью в самой милиции, а это коррупционной власти не под силу. Ну вот я каждый раз открываю новое сообщение и ожидаю, что, может быть, кто-то скажет слово и не то чтобы в пользу милиции, но хотя бы проанализирует сложившуюся ситуацию. А что после падения советской власти и до сегодняшнего кризиса? Разве был период низкой преступности в России? Спрашивает слушатель, который традиционно подписывается Федя Лампочкин. Мы вернемся к общению со слушателями совсем скоро. В студии заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. А пока скажу, что сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. Эссе Бориса Парамонова о поэте Николае Рубцове, 400-летие Нью-Амстердама в рассказе Софьи Корниенко и другие темы. «Поверх барьеров» в 14 часов 7 минут на радио «Свобода», а утренняя программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». По словам главного редактора издания Дмитрия Муратова, не было ни одного вопроса, на который Медведев отвечать отказался. «Новая газета» оказалась первым российским печатным изданием, которому Дмитрий Медведев дал интервью после своего избрания президентом. В Назране совершено покушение на офицера милиции. Никто не пострадал. Рано утром в среду неизвестные бросили взрывное устройство во двор дома, где живет начальник отделения по противодействию экстремизму Рустам Халухаев. В результате взрыва пострадавших нет, дому нанесен ущерб. В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. Как сообщил Интерфаксу глава городской избирательной комиссии, в бюллетени внесены все 9 кандидатов, хотя участие в выборах по меньшей мере троих под вопросом. В Молдавии сегодня будут пересчитывать голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. Процедура пересчета будет проходить в присутствии наблюдателей. Три оппозиционные партии Молдавии, которые проходят в парламент, отказались от участия в пересчете голосов. Их лидеры заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Они требуют признать их недействительными и провести новое голосование. Суд в Будапеште сегодня в закрытом режиме рассмотрит дело гражданки России Ирины Беленькой. Суд должен принять решение об ее экстрадиции во Францию, где ее обвиняют в похищении дочери. В Индии сегодня перед судом предстанет единственный оставшийся в живых подозреваемый в террористических нападениях в городе Мумбаи в ноябре прошлого года. Тогда погибли около 160 человек. Пакистанец Аджмал Амир Касаб входил в группу из 10 боевиков. По соображениям безопасности заседание суда будет проходить в тюрьме, где содержится подозреваемый. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 17, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге холоднее, плюс 4, облачно и небольшие осадки. В Москве 8 часов 32 минуты продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Больше половины россиян отмечают, что за последние полгода жизнь в их населенном пункте стала опаснее. Таковы данные, полученные Всероссийским центром изучения общественного мнения. Так, по мнению социологов, влияет на криминогенную обстановку в стране экономический кризис. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Больше всего ощущают рост преступности москвичи и петербуржцы. Вообще, по наблюдениям социологов, чем крупнее населенный пункт, тем выше там уровень страха и тревожности. Неутешительные прогнозы на будущее. Около 40% опрошенных в ЦИОМ ожидают дальнейшего роста преступности. В качестве причин называют в основном экономические факторы – рост безработицы, падение уровня жизни и инфляцию. Впрочем, психологи отмечают, что тревожность населения в трудные периоды всегда возрастает, и страхи могут быть преувеличенными. В самом ли деле так сильно влияет кризис на обострение криминогенной ситуации в стране? Такой вопрос я задала Юрию Марукову, редактору книжной редакции Объединенной редакции Министерства внутренних дел России.
В определенной степени, опосредованно, он, конечно, влияет. Но для России этот вопрос, ну, я бы сказал так, гораздо менее заметен, чем, например, для Западной Европы. Там слишком все благополучно. Обострение вот этой криминогенной ситуации в кризис заметно. А у нас криминогенная ситуация за последние годы всегда была достаточно сложной, и особо сильно кризис на нее не повлиял.
А какие факторы влияют на рост преступности в России?
Прежде всего, это общее положение населения и в значительной мере отсутствие каких-либо устойчивых ориентиров. Люди не знают, что с ними будет завтра. И резкое, очень резкое, так сказать, социальное расслоение. В России, конечно, вот у нас гораздо больше все-таки влияют не столько экономические, сколько социальные факторы и факторы, которые вот именно, если хотите, идеологически влияют все-таки на состояние преступности. Быть преступником становится иногда даже почетно, что называется. Это пропагандирует и телевидение, и радио. Это, естественно, тоже влияет сильно, особенно на молодежную преступность.
Правозащитник Валерий Борщов, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, отмечает, что ухудшение криминогенной ситуации в период кризиса таит в себе еще одну опасность для самых незащищенных слоев населения.
Действительно, безработица напрямую связана с преступностью, но в нормальных странах, когда принимаются меры, чтобы эти люди, которые попали в такую ситуацию, имели некую опору, некую помощь. У нас же, по дурной традиции, это бывает так, составляют группу риска. В группу риска попадают те, кто сидели, и, конечно же, не работающие. И вот эти люди, которые сами пострадают, они будут первыми кандидатами для визита милиционера. Если возникнет какое-то преступление, милиция будет прессовать этих людей, держать их под неуклонным контролем и так далее, и так далее.
Таким образом, по мнению правозащитника Валерия Борщева, подход российских властей к проблеме преступности может еще больше осложнить жизнь людей, которые и так уже пострадали от экономического кризиса. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Итак, социологи отмечают, что в период кризиса количество преступлений увеличивается. Точнее, это отмечают в опросах респонденты. И сегодня мы хотим обсудить с нашими слушателями, сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса. Сейчас в студии работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И первый звонок, который сейчас принимаем, от Бориса из Москвы. Борис, доброе утро.
Спасибо. Доброе утро, Свобода. Вот только хороший анализ был. Социальное, страшное социальное расслоение. Без единиц. Полное. Ориентиров для людей нет. И заводы и фабрики практически все разрушены. Живем только на газовой нефтяной игле. И уголовный кодекс вычищен, 250 туда поправок внесено. И люди, которые сейчас сделали свои богатства на разорении заводов и фабрик, и те, кто правит страной, они далеко, настолько далеко от народа. И нельзя их сейчас по этому уголовному кодексу, и для Соединенных Штатов даже мы становимся опасными. А что для пенсионеров? 38 миллионов людей. Мы раньше, в советское время, довольно бедно жили, но мы имели возможность свободно передвигаться, отдыхать в санаториях, домах отдыха. Сейчас мы живем на грани вымирания, социального насилия.
Борис, послушайте меня, пожалуйста. Это вы говорите о причинах, и я с вами почти во всем согласна. А что говорить о борьбе со следствиями этого всего? Следствие это повышение преступности. Милиция справится?
Он вышел и, помните, сказал, Барвиха, Рублевка, чертовское расслоение. Ведь западный мир капиталистический, он учится. Он сейчас социально ориентирован на человека. Там контрасты 4-5 раз, а у нас в сотни раз между обычными. И Медведев об этом говорил.
Да,
и,
спасибо, Борис. Я понимаю так, что милиции в ответе Бориса не будет отведено ни слова. Это о многом говорит, кстати говоря. Александр из Тульской области до нас дозвонился. Александр, доброе утро. Сможет ли милиция справиться с ростом преступности?
Вы знаете, все это зависит не от властей, не от милиции, а это общее состояние человеческого сознания. И поэтому, чтобы удержать это общее в каком-то равновесии, применяются искусственные приемы, ну, правящей элитой. Все находится под контролем. И никаких катаклизмов не будет.
Ну, это у вас оптимизм такой или пессимизм?
Да, оптимизм.
Спасибо большое. Это было мнение Александра из Тульской области. Михаил из Москвы до нас дозвонился. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Меня недавно ограбил один автомобилист, а потом подъехала милиция и тоже спросила, есть ли у меня деньги. Поэтому, значит, здесь самое... Потому что милиционеры, они тоже автомобилисты. Поэтому, значит, я считаю, что здесь бесперспективно.
Спасибо большое. Есть у нас еще немного времени для того, чтобы зачитать еще несколько сообщений текстовых с ответом на вопрос, сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса. Илья пишет, разве можно искоренить преступность в стране, где у власти преступники? Ну вот, короткий эквивалент тех ответов на наши вопросы, которые мы получали сейчас только по телефону. Добрый пишет, пока все спали, я обезвредил двух преступников. Они приставали на улице к девушке и хотели от... Теперь гости из Средней Азии сидят в КПЗ, пишет, надолго запомнится им Петербург, пишет наш слушатель. Добрый. Кстати, да, довольно... Если связано с преступностью исключительно работников, гастарбайтеров из ближнего зарубежья. Ну и еще один ответ. С ростом заказной политической преступности, захлестнувшей страну, не справится никакая милиция. Короткие руки, так думает Илья. Ну и напомню, что еще не поздно прислать ответы. У нас наверняка будет время для того, чтобы зачитать ваше мнение на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Напомню, мы сегодня интересуемся, сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса. Социологи отмечают, опираясь на опросы населения, что люди чувствуют себя небезопасно и считают, что преступность будет расти. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжим через несколько секунд.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы». На Борнео экологи нашли ранее неизвестную популяцию орангутангов. Восстановлен рецепт древнеегипетского лекарственного вина. Нейрофизиологи установили, что во время молитвы активны те же зоны мозга, что и во время беседы. Земля будет узнавать о взрывах на Солнце заблаговременно, обещают ученые. Подробнее об этом в очередном выпуске «Новостей науки». У микрофона Ольга Орлова.
На индонезийском острове Борнео найдена необычно крупная популяция орангутангов. Около 2000 этих животных обнаружили ученые природоохранной организации Индонезии. Орангутанги обитают на территории 800 тысяч гектаров в непроходимых горных лесах, хотя их естественная среда обитания – тропические джунгли. Но сейчас эти леса интенсивно вырубаются, и сотрудник природоохранной организации Эрик Мейерт предположил, что орангутанги переселились в труднодоступный горный район, спасаясь от лесных пожаров. По оценкам ученых, сегодня в дикой природе живет примерно 50 тысяч орангутангов, а обнаруженная популяция составляет около 5% всех орангутангов в мире. Химики из Университета Пенсильвании восстановили рецепт древнеегипетского лекарственного вина. Анализ сосуда, изготовленного около 3000 лет до нашей эры, показал, что египтяне добавляли в вино целый букет лекарственных трав и древесную смолу. Такое вино предохраняло от многих болезней. Как отметил руководитель исследования Патрик МакГоверн, химические вещества, найденные в сосуде, указывают на то, что в вине содержались синяя пижма и полынь, и, возможно, также кориандр, мята и шалфей. Нейрофизиолог Уфе Шот из датского университета Архуса с помощью метода магнитного резонанса просканировал мозг 20 верующих христиан во время молитвы. Оказалось, что в момент молитвы активизируются те же органы, активны в момент общения. Мозга возбуждаются тогда, когда человек ожидает ответную реакцию от того, к кому он обращается. Но эти же зоны остаются пассивными, если человек общается с неодушевленным предметом, например, играет в компьютерную игру. В свою очередь, коллега датского экспериментатора-психолога Робин Данбор считает, что реакция мозга указывает на то, что человек искренне. Жители Земли располагают средством раннего обнаружения взрывов, происходящих в солнечной короне. Об этом сообщили астрономы НАСА, работающие с системой спутникового наблюдения «Стерео». Система представляет собой два одинаковых спутника, вращающихся по вытянутым орбитам на расстоянии несколько сотен тысяч километров друг от друга. Это позволяет им одновременно фотографировать Солнце и получать стереофотографии, на которых видны выбросы в солнечной короне. Астрономам удалось зарегистрировать такой выброс за сутки до того, как ионизированный газ достиг земной атмосферы. Эта вспышка была не опасна для Земли, но в более серьезных случаях у землян будет по крайней мере 24 часа на подготовку.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 8 часов 44 минуты. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. Мать трехлетней Лизы Андре, россиянка Ирина Беленькая, может быть передана французским властям. В Молдавии сегодня будут пересчитывать голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. Суд в США приостановил депортацию в Германию Ивана Демьянюка, бывшего охранника нацистского концлагеря на территории Польши. Курсы валют: доллар 33 рубля 39 копеек, евро 44 рубля 45 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Французский отец трехлетней Лизы не хочет лишать ее российской матери.
Комментарии экспертов.
Экономист Александр Шохин просит деньги стать длиннее.
В блогах «Свободы».
Журналист Александр Кузнецов о перестройке без ускорения.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем утреннюю информационную программу. Время «Свободы» и далее экономическая панорама. Насколько вырос внутренний и внешний долг России за время кризиса? Какие цены на нефть в 2009 году ожидают нефтяные компании России? Почему российские автомобили не едут на Дальний Восток даже бесплатно? Ответы на эти и другие вопросы у Сергея Сининского.
Инфляция в России в апреле составит от 1,1% до 1,2%, меньше, чем в апреле прошлого года, прогнозирует министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По оценкам первого заместителя председателя Центрального банка России Алексея Улюкаева, рост цен составит около 1%. В марте потребительские цены в России выросли на 1,3%, а в целом с начала года на 5,4%. Объем внутреннего и внешнего государственного долга России в 2008 году увеличился примерно на 290 миллиардов рублей и к 1 января 2009 года превысил 2 триллиона 690 миллиардов рублей или 6,7% ВВП, сообщило Министерство финансов. За минувший год доля внешней задолженности в общей структуре долга государства российского сократилась на 1,5% до 44,3%. Цены на нефть в 2009 году будут колебаться в пределах от 45 до 55 долларов за баррель, прогнозирует президент второй по объемам добычи в России нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Новый вариант федерального бюджета России на 2009 год, который сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы, рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» – 41 доллар за баррель. Решение правительства России о бесплатной перевозке российских автомобилей на Дальний Восток пока не привело к росту их поставок в этот регион, сообщил президент российских железных дорог Владимир Якунин. Согласно постановлению правительства, вступившему в силу более месяца назад и направленному на поддержку российской автомобильной промышленности, железнодорожные перевозки на Дальний Восток большинства новых легковых автомобилей, произведенных на территории России, должны осуществляться без взимания платы за транспортировку. Для компенсации компании «Российские железные дороги» возникающих убытков в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано 2 миллиарда рублей.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Двухлетнее противостояние Петербургского института региональной прессы с Домом журналистов закончено. В результате институт региональной прессы был вынужден выехать из Дома журналиста и начать работу на новом месте. С подробностями корреспондент Татьяна Вольская.
Долгая и поучительная история о выселении журналистов из Дома журналистов включала в себя такие захватывающие моменты, как необходимость Института региональной прессы доказать, что он – это и есть он, тот самый институт, а не какой-то другой, или необходимость доказать, что если некто давно выехал из неких помещений, то вряд ли он должен продолжать платить за них арендную плату, а также многое другое. Но теперь все это позади. 14 апреля институт провел свою первую пресс-конференцию на новом месте. Это не значит, что все время, пока длились судебные тяжбы, сотрудники сидели сложа руки, напоминает директор Института региональной прессы Анна Шароградская.
Решения суда о нашем выселении еще нет, хотя контракт с нами разорвали почти год назад. А мы пытались бороться за свое право остаться в Доме журналистов, потому как мы считаем, что для журналистов это лучшее платформа. А мы там находились и под разными названиями уже 15 лет. Но двухлетний процесс по выселению нас из Дома журналистов. Совершенно четко дал нам понять, что будем выехать. И после того, как Куги, а может быть не Куги, мы право не знаем, кто сейчас реально управляет этим домом. По-видимому, та неправительственная организация, которая была создана в Смольном, вселила в те помещения, где мы раньше находились, «Интерфакс». И когда «Интерфакс» оперирует тем, что наконец-то в Доме журналистов появится какая-то жизнь, стал проводить пресс-конференции в одном из пяти реставрированных залов, мы поняли, что нам там рассчитывать не на что. Мы все эти годы проводили наши мероприятия на площадках наших партнеров. Это не коммерческие организации, это правозащитные организации, гражданский контроль, мемориал, библиотека Маяковского. Мы работали и по информированию общества через прессу, и по просвещению через экспертов, которые у нас выступали. Чаще всего это были те люди, которые не могли воспользоваться никакой иной площадкой, и мы занимались мониторингом прессы. Но эмоциональный момент и психологический момент, что нас выселяют оттуда, где мы находимся на своем месте, и это делают люди, которые находятся в зависимости от власти, стало уже нетерпимо. Независимо от исхода суда, мы должны, наконец, наладить ритмичную работу, и поэтому мы нашли место, где никто не сможет сказать нам, какие мероприятия проводить, кого приглашать, и мы рады, что такое место нашлось. В бизнес-центре «Лиговка».
Анна Шароградская считает, что Институт региональной прессы не помешал бы информагентству «Интерфакс Северо-Запад». На первую пресс-конференцию института были приглашены представители Дома журналистов и городских властей, но никто из них не явился, хотя их мнение в принципе известно. Вся эта история только лишь о деньгах и об аренде помещения. Но вот что думает об этом правозащитник Юрий Вдовин.
Здесь никакой не спор хозяйствующих субъектов, как это многие пытаются представить, а тривиальная попытка ликвидировать площадку, на которой журналисты могли бы встретиться с теми людьми, которым другие официальные, так сказать, места не предоставляют возможности высказать свою точку зрения. Это вот один из способов низведения свободы слова до свободы пропаганды и агитации у властных структур. Власть никак понять не может, что информация всякая нужна, и власти в первую очередь надо знать об этой информации, уметь договариваться с людьми. Власть не хочет опираться на то, что сопротивляется. А опираться можно только на то, что сопротивляется.
Новое помещение Института региональной прессы не менее, а может быть и более удобно, чем старое. И можно предположить, что журналисты, правозащитники и эксперты в самых разных областях скоро в нем освоятся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжает информационную программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Испании. В этой стране, по данным Европейского Союза, существует один из самых громоздких и самых неэффективных в Западной Европе управленческих аппаратов. Подобная ситуация постоянно вызывает беспокойство испанской общественности и становится темой дебатов в местной прессе. Однако ничего не меняется, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанская бюрократия порой однажды мне по ошибке повторно начислили так называемый городской налог. Знают об этом и что повторное уведомление мне прислали по ошибке. Тем не менее, меня попросили срочно прислать заказным письмом справку из банка об уплате налога. «Зачем?» – спросил я. «Если вы сами знаете, что произошла ошибка, к тому же по вашей же вине». И получил ответ. «Неважно, раз бумага ушла, значит, на нее должен быть письменный ответ. А если я не пришлю справку, тогда вам будет выписан штраф за неуплату налога, а затем в случае отсутствия реакции с вашей стороны дело будет направлено в суд». «Какой штраф, какой суд? Ведь налог-то уплачен». «Неважно, дело производства ведется в соответствии с установленной процедурой. Если есть бумага, на нее должна быть получена также бумага», – заученно повторил служащий. «Хорошо еще, что банк частный и справки дает по первому требованию. Если бы он был государственный или муниципальный, то там непременно потребовали справку о том, что мне нужна справка». Мадридский социолог Алехандро Ньето утверждает, что бюрократический аппарат в Испании, насчитывающий порядка 7 миллионов чиновников, это в стране, где все активное население составляет 22 миллиона, работает из рук вон плохо. По его словам, 90% сотрудников министерств и ведомств ходят на работу, чтобы там ничего не делать, и что любая организация держится на энтузиазме всего нескольких сотрудников. Юридическая сфера не является исключением. Суды завалены нерешенными делами и гражданскими, и уголовными. Иногда простейший вопрос рассматривается годами, а то и десятилетиями, говорит судья из Валенсии Фернандо Мартинес.
Дар уна респоста де калида, мотивада, разонада, эс аура мисмо компликадисимо.
Наши суды не в состоянии своевременно вынести и привести в исполнение приговоры. Дел постоянно прибавляется, а работаем мы не спеша, по старинке. Получение любой справки из государственного учреждения, к примеру, о гражданском состоянии, оборачивается для испанцев многочасовым стоянием в очереди и месяцами ожидания подготовки нужного документа. Погоду ждут иностранцы продления вида на жительство. Месяцами собирают документы и годами дожидаются решения администрации предпринимателей, желающие открыть новую фирму. 50-летняя жительница испанской столицы Мария заняла очередь в бюро регистрации актов гражданского состояния в 2 часа ночи. Здесь тебе дают номерок в очереди, но это еще не грозит прийти сюда в другой раз, чтобы получить новый номерок. И это лишь для того, чтобы попросить справку. Социологи отмечают, что чиновничий аппарат раздувается всякий раз, когда к власти приходят левые силы, и уменьшается, когда верх берут испанские левые. Свято полагаю, что лишь государство способно все эффективно контролировать и всем руководить. Постоянно открывают новые министерства и ведомства, расширяют кадры уже существующих, несмотря на экономический кризис и нехватку средств в госбюджете. Например, несколько лет назад правительство Испанской социалистической рабочей партии открыло Министерство женского равноправия. Чем это министерство занимается и какие ставит перед собой задачи, никому не ясно, поскольку испанские женщины уже давно пользуются всеми правами и свободами наравне с мужчинами. Сейчас правительство вынашивает планы создания Министерства спорта, при том, что большинство самих спортсменов считают это совершенно ненужной затеей. Предприниматель Маноло Сантана, бывший чемпион мира по теннису, сейчас организатор международных турниров. Я думаю, что это излишняя мера. Ее мотивы непонятны. Миллионы евро пойдут на оплату дорогостоящей государственной структуры чиновников, не имеющих никакого отношения к спорту. Думается, что в условиях нынешнего экономического кризиса этим средством можно найти лучшее применение. Некоторое время назад, решив начать борьбу с бюрократией, испанские власти передали часть полномочий центрального правительства в местное самоуправление. В региональное ведение отошла прерогатива регулирования вопросов образования и здравоохранения. Но при этом центральные министерства не только сохранились, но и на местах появились громоздкие управленческие структуры. Считается, к примеру, что в таких провинциях, как Эстремадура и Андалузия, каждый четвертый работающий гражданин является государственным чиновником. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Далее в программе «Время свободы». По данным Всероссийского института изучения общественного мнения, экономический кризис и связанные с ним безработица и падение уровня криминогенную обстановку. Может ли милиция справиться с ростом? Новостей. Первое интервью российского президента отечественному изданию. В прямом эфире или даже в эфире. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».